а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается крестом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Я думаю, что нам не совсем понятен смысл, если брать этот отрывок вот так, без толкования, то о каком покрывале идет речь, видимо, не очень понятно. Что для нас покрывало? То, чем мы покрываем чаще всего в нашем языке, да? Что за покрывало, о каком покрывале идет речь в данном отрывке, нам не очень понятно. Речь идет об иудейских традициях, о которых упоминает здесь апостол Павел. И нам стоит об этом сказать пару слов, чтобы мы имели представление, какой пример он использует в данном случае. Павел начинает с того, что Моисей использует историю из Ветхого Завета, которая описана в книге Исход, 34 глава, 33 стих. Когда Моисей сходил из горы после общения с Богом, его лицо так светилось, так ярко светилось, что он после общения с народом израильским положил покрывало на свою голову. Как звучит этот стих? Когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало, когда перестал разговаривать с ними. Если вы помните, кто-то, может быть, интересуется мировым искусством, да, если вы помните знаменитые скульптуры Моисея, которые потом перешли и в живопись, да, скульптуры Микеланджело, которая находится в Риме, Моисей изображен такими рожками. И если не понимать, о чем идет речь, то даже странно. Так вот, эти рожки – это не рожки, а как раз слава, которая… Ну, на картинах это можно изобразить, да, такие лучи, как бы, исходящие от головы. А, естественно, на скульптурах превращаются такие вот начало этих лучей, да? Ну, поэтому, когда вы будете смотреть эти изображения, помните, что как раз об этом сиянии идет речь. Точнее, таким образом это сияние изображается. И вот… В этом стихе, который мы сегодня, читали, что то же самое покрывало до ныне, точнее, да, не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. О чем идет речь? Дело в том, что постепенно это сияние уменьшалось, исчезало. И после общения с народом Израиля Моисей полагал покрывало, чтобы они не видели исчезновения этого сияния. Получается, что оно было таким приходящим, не вечным, временным. Отсюда толкователи делают вывод, что слава Ветхого Завета или старые отношения между Богом и людьми имели такое временное значение. И было Богом предназначено, чтобы на смену, неправильно даже будет говорить, не так, не на смену, а чтобы продолжением Ветхого Завета явился Новый Завет, завершением его, продолжением и завершением. А не на замену, конечно. И мы здесь должны правильно понимать, что это не замещение правильного, неправильного или там несовершенного, совершенного. Нет, конечно. А увенчание. Завершение в смысле восполнения. И в этом смысле очень хорошо и мудро сказал блаженный Августин. Мы будем несправедливы к Ветхому Завету, если станем утверждать, что его дал не тот же справедливый и добрый Бог, что дал Новый Завет. С другой стороны, мы будем несправедливы к Новому Завету, если станем сравнивать Ветхий Завет. Первый является шагом к славе, а другой – его вершиной. И вот Павел использует этот образ из истории Ветхозаветной Церкви, проводит параллель с современными людьми. Говорит тоже о покрывале, которое до сих пор остается на главах при чтении Торы, да, Ветхого Завета. И действительно, когда иудеи читают Тору, вот это происходит каждую субботу, или молятся, они полагают на свою голову какое-то покрывало, которое называется талит. Если помните, знаете, показывал такой талит, можно себе представить, что это такое. И вот, проводя такую параллель, апостол Павел говорит, что Вот это покрывало на лицах их скрывает от них истинное значение того, что они читают. Потому что ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. То есть Ветхий Завет должен был бы указывать им дорогу к Христу, а покрывало препятствие. Понятно, что не потому, что они накрылись, да, это образ такой. Не потому, что они накрылись и не видят, а не хотят увидеть. И вот в данном случае речь идет об этом молитвенном покрывале. И вообще надо сказать, что в те времена, да в общем-то и сейчас, у людей принято носить головной убор и обращаться к Богу только с покрытой головой. Для нас это такое, в этом смысле есть разница Востока и Запада в отношении к Богу. Да? Мы снимаем головной убор, а иудей, наоборот, надевает головной убор для того, чтобы показать свое отношение к Богу. Но это не было законом, это было культурной особенностью. Эта культурная особенность была закреплена только уже в Средневековье, фактически. А началось это закрепление во время появления Талмуда, это 3-5 век, когда было предписано не ходить больше, то есть правоверный иудей не мог, ему запрещалось проходить больше 4 локтей с непокрытой головой. Это где-то 2-4 метра. Чуть-чуть меньше можно, а больше нельзя. То есть иудей должен был покрывать голову всегда. И вот это превратилось, в общем-то, такое правило. То есть не закон, то в правило. Хотя библейских оснований оно не имеет. В Ветхом Завете предписывалось носить главную убор во время богослужения только священникам иудейским. А простому иудею это было не обязательно. Но некоторые евреи стали носить кипу, да, ну, вот этот главный убор, он превратился в кипу, вот, и стали носить постоянно, что указывало на такое постоянное служение Богу. Благоговение перед Богом, постоянное служение Богу. То есть вся деятельность, это даже бытовая, она вот как бы такое служение перед Богом. И, конечно же, периодически у тех, кто в иудейской вере возрастает и просто интересуется, возникает вопрос, а почему, где это написано? И вот есть такая история, да, у одного раввина спрашивает, рыба, а где написано, что надо носить головной убор? Где это в Торе прописано? Что это за закон такой? Ну это же очень просто. Написано же, и вышел Авраам. И пошел Авраам. Ну да. И где здесь про головной убор, про покрывало? Он говорит, вы что думаете, Авраам вышел с непокрытой головой? Такое объяснение. И вот это вот обычай снимать головной убор во время молитвы или покрывать голову наоборот, это два разных подхода к поклонению Богу. Западный и восточный, о чем я уже сказал. Ну, надо сказать, что читаем этот отрывок. Ну, это апостол Павел об иудеи говорит, нам это зачем? Он должен напомнить себе, что он говорит, в общем-то, коринфянам, понятно, что там вообще не были иудео-христиане, но это греки. И это как раз относится к нам. Почему? Потому что эту параллель мы можем и себе провести. Мы тоже очень часто остаемся с покрывалом, которое не дает нам возможности увидеть то, что мы читаем. Да? Или благодаря тому, что мы ослеплены предрассудками какими-то. Апостол Павел уже говорит, да, бабьими баснями. Я тут не женщину скажу, да, а о том, говорю о том, что очень часто мы где-нибудь наслушаемся и говорим, ну вот, там, это же там неправда, да, и как часто приходится сталкиваться. А кто это написал? Это же люди написали, они же придумали, ну и так далее. Так вот, библистика существует уже несколько веков, вы хотя бы поинтересуйтесь, о чем идет речь. Или остальные свои желания. Видим в Священном Писании то, что хотим видеть. То, что хотим видеть. Или то, что называется фрагментарность нашего мышления. Оно, к сожалению, очень часто... Почему? Почему чтение Священного Писания и апостола, и Евангелия должно сопровождаться проповедью? Потому что это и будет фрагментарность. Прочитали, и вне связи с остальным текстом Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, мы не поймем, о чем идет речь. И вот эта фрагментарность нам очень часто мешает. Это фактически и есть те, ну, в кавычках, покрывало, которое остается на наших умах, на наших сердцах, которые не дают нам увидеть ту благую весть, которую несет Господь нам в Священном Писании. И вот 18 стих, это уже отрывка, нам говорит, мы же все Открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Иной перевод, который здесь возможен, не просто открытым лицем, как в зеркале, взираем, то есть смотрим в зеркало, а там слава Господня отражается, да, как будто невозможно на Господа посмотреть воочию. Да, вот. Сразу вспоминается греческая мифология про медузу Горгону. Это же не так. Мы же можем общаться с Господом напрямую, лицом к лицу. И вот иной перевод, возможный в этом смысле, он звучит так. Отражая, как в зеркале, славу Господню. То есть мы стоим лицом к Господу, и Он отражается в нас, как в зеркале. А отражаясь, то есть, таким образом, образ отражения в зеркале здесь более уместен, так как христиане должны быть вот этим отражением славы Господней. И отражаясь, мы преображаемся. Но вот это вот греческое слово, которое переведено как отражение, метаморфа, оно больше соответствует метаморфозу, превращению. Оно больше соответствует нашему слову превращение. То есть получается, что мы превращаемся. Мы не просто говорим, мы превращаемся в тот же образ. С чем это можно сравнить? Оставьте предмет на солнце, и он нагреется. Да? А если это предмет какой-то, да, вода, она будет испаряться. Вот можно такой пример из физики привести. И мы превращаемся. То есть отражаясь, Господь отражается в нас, и это приводит к такому превращению в тот же образ, которым является Христос. Таким образом, апостол Павел хочет сказать здесь, что если мы будем взирать на Христа, то в конце концов мы будем изменяться. Но это будет происходить только тогда, когда мы будем все-таки стоять лицом к Нему. А если говорить конкретно, о чем вообще идет речь, если не просто метафорически, если мы будем читать Священное Писание, если мы будем читать, вникать, тогда мы будем задумываться, тогда мы будем меняться. Есть такое, сказать, наблюдение, да, известное правило, законом жизни, но когда очень хорошо видно на подростках, да, подросток чем-то, кем-то увлекается, возникают кумиры, да, ну не в том смысле, не сотвори себе кумира, да, тут речь идет о религиозных, ну, и, наверное, каждый из вас проходил через это, да, там, киноактеры, какие-то певцы, там, музыканты и так далее. И что? Подросток начинает подражать. Вот в мое время подражали Арнольду Шварценеггеру. Все ходили в спортзал или там Брюсу Ли, да? И занимались вот, здоровым образом жизни. Да? Кто-то, конечно, накачивался, а кто-то нет. Вот. Но вот это вот такая параллель. Понятно, что она ограниченная, очень убогая, но тем не менее. Тем не менее. А уже как в взрослой жизни мне приходилось наблюдать, что те психологи, которые начинают в каком-то направлении развиваться, есть же в каждом направлении какой-то свой учитель, они настолько становятся на него похожи, на своего учителя, что они даже говорят с такой же интонацией. Даже говорят с такой же интонацией. И вот это очень хороший пример о том, что если у нас есть вот этот кумир, ну, с маленькой буквы, естественно, да, то мы начинаем быть на него похожи. А если этим кумиром с большой буквы становится Христос, то мы становимся похожи на него. И вот уже заканчивая, мне хотелось бы сделать вывод из того, что мы сегодня прочитали и о чем мы поговорили. Есть Христос. Он может в нас отразиться, чтобы преобразить тем самым нашу личность. Но для того, чтобы это произошло, мы, как зеркало, должны быть открыты. Это зеркало не должно быть чем-то покрытым. Да? Вот. Иначе отражения не будет никакого. А еще это зеркало должно быть чистым. Господь говорит в другом месте, да, если око твое чисто, ну так про око, да, то и внутри все чисто. А здесь про зеркало. Вот если оно будет грязным, то отражения не будет. А если оно будет чистым, то будет отражение. И вот, чтобы мы должны не просто принять на себя славу Господню, но иметь возможность отразить ее, как солнечный луч. И чтобы этот солнечный зайчик попал на кого-то другого. Изменилась бы не только наша жизнь, но жизнь другого человека. Аминь. Thank you.